Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полетов», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, с вами в этой программе. Добрый вечер.
Добрый вечер, и у нас сегодня гость в День знаний, конечно же, в программе «Разбор полета», директор Центра образования номер 109 города Москвы, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Евгений Александрович, здрасте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вас поздравляем с Днем знаний.
Спасибо, и вас также.
С праздником.
Спасибо.
Да, мы всех поздравляем с этим праздником. Но, тем не менее, традиционный вопрос нашей программы, с которым мы всегда начинаем, это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, решение, которым вы больше всего раздумывали и, может быть, даже мучились.
Ну, таких решений достаточно много, потому что образование очень тонкая сфера. И, ну, не знаю, какой век вспоминать, я уже 39-й раз подряд открываю
школу.
Ну, вот
то, что вы сейчас сразу же вспомнили, вот вы, когда я начала задавать вопрос, вы сразу же явно вспомнили какое-то решение, вы правда?
Ну, конечно, вспомнил. Вы знаете, была такая ситуация, на дворе был 1988, по-моему, год, уже начиналась перестройка, и из Парижа пришел контейнер детских библий. Ну, так мы договорились, потому что у меня был такой замечательный человек, который мне помогал, отец Александр Мень, и он мне дал своего ученика, таинственного монаха, потому что он в штатском ходил, тогда еще не было модно, и контейнер был остановлен, и меня обвинили, как это называется, в контрабанде запрещенной литературы.
А вы на тот момент уже были кем?
Директором. Директором. Я очень давно, вы знаете, угу. 70-х годов, да. Прошлого века, да. Ну и пригласили куда надо, естественно, совершенно, да. Вот, это была довольно сложная такая история, потому что, с одной стороны, начиналась уже перестройка. И как бы очень много уже было можно, на самом деле. Но закон о свободе совести еще не было. Вот. И когда я говорю, как же так, сейчас же уже вот демократия, все. Мне объяснили, если бы одну книгу привезли, это было бы. Угу. Можно. А целый контейнер контрабанда. Нужно покаяться по телевидению. Я говорю, я это вообще делать не буду. Но, честно говоря, все-таки я давно работаю. У меня было две бумаги в кармане. Одна подписана академиком Лихачевым, что ни в коем случае не в целях религиозной пропаганды, а только чтобы дети знали сюжеты великих произведений. А вторая академиком Давыдова Василия Васильевича. Ну, где-то 3 часа эта вся история шла. Потом мне сказали, что большого греха в этом нет. Мы вам вернем. Угу. Этот контейнер, сказали мне, в серьезной организации. Правда, половина они забрали своих детей. Это было очень полезно, я считаю. Вот. Хотя, честно говоря, я не знал, я вернусь, не вернусь. Такие были времена. Но знаете, как все изменилось? У меня такое ощущение, что скоро те школы, которые будут не иметь Библии, за это будут привлекать.
Вот
как
это все, да. Слушайте, но ведь тогда этой истории предшествовало решение этот контейнер заказать.
Ну, а как же? Естественно, совершенно. Ну, а как иначе? Потому что, ну, знаете как... Ведь мне просто повезло в жизни, у меня были замечательные учителя. Учителя не в смысле просто школьные, хотя и школьные тоже. Понимаете, мне вот судьба послала, там, знаете, Александра Меня, так сказать, много с ним общаться, Григорий Соломович Померанца, и как бы было за кем тянуться. И было понятно с самого начала, что есть вещи глубокие, и что никакая ни русская, ни классическая литература невозможна без этого аспекта и так далее. А тут вдруг распогодилось, показалось, что все можно, и вперед.
Чего-либо. Мне всегда было интересно, я училась в 2 школах, и мне всегда было интересно директора школ, которые у меня были. Они прямо уже в школе поняли, что они будут директорами или учителями, или как? Это у вас как это было?
Нет, ну, мне это получилось довольно странно и случайно. Нет, то, что я буду педагогом, я понимал всегда из педагогической семьи, мне это жутко нравилось. Вот. Ну, а потом получилось так, что, ну, знаете, так бывает. Иногда ушел директор там, по некоторым личным соображениям, вот, ну, а я, не скрывая, был старым партийной организации, а без этого истории нельзя было преподавать, и я, собственно, да, и мне сказали, раз вы посмотрели некоторые нарушения, вот, беритесь, отвечайте за это дело, я где-то в 26 лет стал директором школы.
26?
Да, да, да.
Мы с тобой уже 3 года были бы учителя,
я чуть побольше даже, да.
И я не жалел, потому что вообще-то очень интересная работа, я вам честно могу сказать, по одной простой причине. Вот я глубоко убежден, что школу перерасти нельзя. Я сейчас объясню. Вот грамотные психологи говорят о том, что нужно каждые 7 лет менять профессию. Да? Но внутри здесь можно быть, ну, как сказать, вот я преподавал историю, вроде не совсем плохо. Потом у меня появился свой школьный театр, это другая история режиссера. Потом стал вести факультатив по теории истории кино. Потом стал директором. То есть там можно внутри одной, скажем...
Профессии,
профессии, да, какими-то гранями поворачиваться. Это безумно интересно, на самом деле.
А, я тогда уточню. Директорство не мешало учительству? Все-таки преподавать детям – это такой, ну, хорошо преподавать, это довольно редкий дар. И я отказываться
согласен,
от него
да.
в пользу управления…
Ну, управление – это особая история, это тоже наука, это тоже искусство. Но я вам должен сказать, как-то хочется все, но я вам должен прямо сказать, что директор школы – плохой преподаватель. Хотя потому, что его часто выдергивают на совещание. Я искал какие-то ниши, вот то, что является необязательным. Какой-нибудь факультатив по теории истории кино, там, театр. Ну, чтобы, знаете, как у хирурга, чтобы пальцы оперировали, надо этим заниматься. Обязательные вещи, вот тебя вызвали 50 раз, ты куда-то уехал, и ты подведешь детей там, на экзаменах. А вот эта приватная сфера, сфера клуба, в образовании здесь столько есть интересных вещей, которые можно заниматься, не подводя детей. Хотя вы правы абсолютно, что профессия педагога и управленца – это все-таки разные профессии. Хотя, с другой стороны, я вам должен сказать очень серьезную вещь. Вот сегодня мы все говорим, ну, должны быть менеджеры, менеджеры, менеджеры. Это правда сегодня очень сложная вещь. Это и финансовые потоки, это и управление и так далее. Но, с другой стороны, любое управление должно быть объективным. Ориентированно. То есть, грубо говоря, есть общий закон управления баней, холдингом и школой. Но все-таки школа имеет свою специфику. И хорошо бы директор школы знал еще и учебные процессы воспитательные, тогда какое-то управление становится осмысленным, а не холодным, неформальным, вот как бы так. Ну, отдельная, думаю, не всем интересная тема. Это тоже интересная работа.
Мне кажется, всем интересна тема школы, что все в школе учились, и все прекрасно помнят, что такое школа. Кому-то повезло, кому-то нет. Слушайте, а вот директору 26 лет. Наверняка в вашей школе, там, где вы стали директором, ваши коллеги старше вас были. Как это, вот, как принимать решение, когда вы молодой директор, а к вам заходит заслуженный учитель и говорит, что вы тут делаете?
Ну, во-первых, мне повезло, я с мудрыми людьми работал, да, это первое. А вот так-то не всегда бывает. А во-вторых, знаете, есть у каждого свой путь в эту профессию, в управленческую профессию. Я тогда, вот не сейчас, был очень неплохим учителем. Я все свои уроки объявил открытыми. То есть каждый мог прийти ко мне на урок, и мы там многие вещи делали с ребятами. И как-то это авторитет сразу стало прибавлять, потому что если с кого-то это требуешь, ты покажи, как это делать сам.
Угу.
Такой был ход. Это он не обязательно, потому что на самом деле у каждого свои здесь, как говорят дети, фишки. Поэтому нет, ничего такого трагического я не помню.
А как сложнее? Все-таки школа – это место, где взаимодействует очень много разных ну, так скажем, социальных возрастных групп.
Конечно.
Значит, вот есть директор, которому приходит решать, принимать решения в отношении А. учеников, Б. родителей, С. учителей,
да.
Д. муниципальные всякие власти, которые
конечно,
следят
конечно,
за школой.
Да.
Ну, я уж не говорю про Министерство образования.
Оно меньше всего имеет отношение к Москве, потому что вообще...
Ну, департамент,
департамент
образования.
Вы правы. Это, здесь и существует политика внутренняя, существует
это
политика внешняя.
Это же как маленькое государство. У вас должен быть МИД, Минобороны, Министерство финансов.
Ну, во-первых, я вам должен сказать, что один в поле не воин. И первая задача, чтобы была команда. Слава тебе, Господи, я много лет работаю с людьми. Это довольно мощная команда. У меня довольно сильные заместители. Мы вместе почти пришли в одно время. Ну, то есть мы тогда были молодые. Сейчас уже, скажем так, женщины все молодые, а я уже почти старый. Вот. Поэтому если директор школы превращается в представителя колхоза, куда идут все, знаете, полеводческие бригады, свиноводческие бригады, это большая беда, захлебнешься. То есть нужно уметь делегировать полномочия, доверять людям. То есть, иными словами, это команда должна работать, это командная работа. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела заключается в том, что, конечно, социум у нас очень сложный, он всегда был сложный, он не только сейчас такой начался, понимаете? И поэтому это разные идеологии, разные мировоззрения. И это даже разные социальные позиции. Это позиция ребенка одна, родителя другая, педагога третья, управление четвертое, государство в целом мечется, тоже у него-то одна позиция, другая. Это, конечно, очень тонкая вещь, которая требует и маневрирования, и компромиссов. Ну, смотрите, вот реально, это даже сейчас очень хорошо видно. Там, предположим, сейчас-то уже просто много бед произошло. Вот, где-то еще лет 15-20 назад говорилось так, школа, когда началась перестройка, должна быть демократической, должна быть свободной, замечательно совершенно, да? Но стоит какому-то ребенку погибнуть, это будет большая беда. Много гадости вокруг. Но как только ты ставишь, скажем, охрану, сейчас это норма, ты школу превратил в тюрьму. То есть, понимаете, это два плеча коромысла, не так и не так. И по многим вопросам, я взял самый тяжелый сейчас, актуальный, что ли, вопрос безопасности. То же самое, поймите, в каждом классе сегодня сидят и верующие атеисты, и фундаменталисты, и либералы. И...
То же самое общество, только пока еще...
Конечно, да.
Как в такой, как вот в таких сложных, по-настоящему сложных ситуациях принимать решения? Решение-то в конечном счете ваше.
Вы знаете, что, во-первых, вы не думаете, что я вообще Бога за бороду взял. Ошибок совершается много, и тогда, и сейчас. И школа, как писал замечательный Кортик, Януш Кортик, стоит не на Луне. И многие ошибки, они и совершались, и будут совершаться, потому что это всегда какой-то конфликт. Конфликт интересов, конфликт и так далее. Но я все-таки думаю, что здесь надо иметь в виду три фундаментальных вещи. Первое. Когда говорят, нужна там единая идеология, надо про это забыть наконец, потому что в сложном, дифференцированном обществе не может быть единой идеологии. То есть не может быть одной идеологии для верующих атеистов, для интеллигентов акуджавской формации и, скажем, людей прагматичных и так далее. Поэтому вопрос идет о компромиссах, о том, что Блас Шалыч Акуджава, который тоже имел счастье знать, называл «святая наука расслышать друг друга». Понимаете? И здесь не может быть, скажем, такого решения, которое бы устраивало всех. Это правда. И особенно сегодня.
Тогда в чью пользу это решение, которое вы принимаете? В пользу детей?
Знаете,
в пользу школы?
Стоп. Вот я вам хочу сказать, это же опять очень лукавая вещь. Конечно, я был бы просто белый и пушистый, конечно, в пользу детей. Это очевидно. Вообще, для чего существует школа для детей? А вот теперь... Это как смотреть на этот вопрос? Скажем, понятно, что надо щадить детей, щадить их психику, они сейчас все невротичные, время очень тяжелое и так далее, их надо жалеть и так далее. Но будем жалеть, а он никогда не сдаст ни один экзамен, не будет способен к жесткой конкурентной борьбе. Это ведь два поколения американцев вздрогнуло от доктора Спока. Он воспитал такое количество истериков.
Буквально вчера обсуждали про поколение советских детей, замученных Споком, что ребенок будет плакать, и пусть плачет, не подходите к нему, не реагируйте на несчастного ребенка.
Правда, это же вульгаризированный Спок. Вот я же все-таки профессиональный человек и чуть-чуть доктор наук. Я вам хочу сказать, что он ведь к концу жизни очень многие вещи изменил. Появились там глава о дисциплине, о родительском авторитете. Это же тоже такая популяризирующая, популярная и неглубокая точка зрения. Понимаете? Поэтому и не так, и не так. Вы не поверите, что дети рождаются разными. Один с карими глазами, один с голубыми. Это метафора, конечно. То есть для одного, может быть, нужна и жесткость. Если это бездельник, его надо заставить работать. Потому что, понимаете, здесь надо всегда, это как бы два плеча коромысла. Отрицание принуждения есть отрицание культуры. Ничего веселого в том, что выучить таблицу умножения, нет. Нельзя, чтобы все было сладенько. А с другой стороны, когда школа превращается в тюрьму, это тоже плохо. И одного надо, может быть, щадить, потому что там есть проблемы и психические, а с другого надо требовать. Тут нет универсальных рецептов.
А вам приходилось исключать учеников в школу?
Дважды.
За все это время, 9 лет?
Да, дважды.
Ой, про каждое из решений, пожалуйста, поподробнее.
Значит, это каждый раз, знаете, есть эта знаменитая история «казнить нельзя помиловать». Я даже в своей книжке «Педагогический Декамерон» эти два случая писал, разумеется, не называя имена, фамилии, явки. Значит, вы знаете, что девочки гораздо более жестокие бывают, чем парни. И была ситуация, она много лет назад была, когда девочки, они же еще имеют основание, вернее, имеют привычку там друг друга просить вещи поносить, какие-то духи и так далее. В этой ситуации всегда, конечно, меня потрясают родители, когда приносят домой чужая вещь, и она говорит: девочка, а мне ее подарили. И нет проблем у родителей, как это подарили и так далее. В общем, короче говоря, одна девочка взяла у другой какую-то кофту, прожгла ее, или какой-то парфюм там не вернула, они вывели ее в лес. Они не били ее, они заставили ее лизать сапоги и снимали это на видео. Ну, вот такая. А как, девчонки,
ну,
они
вот
живые.
Как раз, да, из тех историй.
Из тех, причем это было еще, сейчас это модно стало в интернете, а тогда только это начиналось. Причем они думали, что они крутые, они показали это в классе. И что я должен сказать? Класс пришел и сказал: Евгений Александрович, мы не войдем в класс, если они будут здесь учиться.
Да вы что?
Да, 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 да. И я вызвал родителей, кстати, там мудрые родители. Я говорю: знаете что, вот бывают такие вещи, вот те грани, которые переходить нельзя. И здесь я буду исключать, и вы должны меня поддержать. Конечно, это девчонки, ну что такое 9 класс? Я договорюсь с соседней школы, и они их возьмут, потому что в ответ соседняя школа своих пациентов, их же нельзя на улице, тоже мне передает. Но они на всю жизнь должны запомнить.
Что так делать нельзя.
Что так делать нельзя. И мудрый родитель сказал: Евгений Александрович, исключайте. И мы исключили все. Это была вот одна история. Вторая еще была, я тоже не буду называть, потому что, еще раз, они все-таки молодые. Каждый имеет право на будущую жизнь, и это же не фатальная история, да? Эту девочку исключил я за 2 недели до выпускных экзаменов из 11 класса.
Ого!
Причем это, ну да, это дочка довольно крупного военного, и шло репетиционное сочинение, и уже было жарко, попросили ребята открыть окно, и открыли в классе, она сказала: закрой, мне дует. Вот. Ну, все же просят, ну ты об этом еще пожалеешь. А поскольку ее подвозил ординарец на машине, она дала команду этому солдату избить этого парня. Вот. И опять ко мне пришел ссылка, сказал: мы не войдем в класс. Они молодцы в этом смысле, ребята, ну, приличные и так далее. И у меня был очень серьезный разговор с этим генералом. Вот. Я сказал: вон, на самом деле. И в данной ситуации, ну, как вам сказать, ну, тоже вот человек меня понял, потому что вот они же... Ну и третья история, когда я не исключил. Вы понимаете, вот тоже была ситуация, там нужно было исключать, понимаете?
Угу.
Ну, конечно, устроили в другую школу, ну и все. Но это травма тоже для человека, ну, который учился вместе и так далее. Но есть грани, которые нельзя переходить. И здесь нельзя быть добреньким во всех случаях жизни. А третья история вот была, все же даже не понимают, что такое сегодня пространство интернет. Просто представить себе не могут, потому что мы думаем, что это обучение, технологии. Это, слава богу, у меня есть молодые преподаватели, которые в интернете заняты безопасностью. Значит, 2 дурехи, я так могу сказать, они своему другу послали фотографии свои в обнаженном виде. Как сказала моя солидная жена, мы в их годы одевали колготки, чтобы понравиться мальчикам, они снимают. А этот паразит, значит, выложил в интернете это все. И это было воскресенье, и начался шок, потому что начались звонки, и пранторы все эти, а прокомментирую, говорю: я не буду, потому что 152-й закон, а вы не хотите по-хорошему, а говорю: как по-плохому, давайте тогда будем судиться и прочее. Ну и что? А девочки уже написали завещание.
Завещание.
Ну, как бы, вот уже суицид и так далее, хорошо, это воскресенье, я мог иметь просто 2 трупа в знаменитой школе. Да? Хорошо, мои информатики позвонили немедленно, блокировали их дома, сказали не выпускать родителям. Ну, беседую с папой. Папа очень достойный офицер. Я говорю: конечно, они дуречи, но ты же, простите, мы здесь мужчина, сволочь, из-за тебя же могли погибнуть люди. Отец спрашивает: а что делать? Ну вот я говорю: мне нельзя, вам можно. Вернете его с синяком под глазом в понедельник. Это прикладная педагогика. Все непросто, понимаете, сегодня. И здесь надо отдавать себе отчет в том, что жизнь противоречивая, и мы не идеальны. И сегодня опасностей очень много, неожиданных возникает.
Приходилось ли принимать решение не в отношении учеников, а в отношении родителей? Потому что ведь родители зачастую уверены, что они знают, как лучше для их ребенка, и не слушают ни самого ребенка, там, ни учителей, которые много времени с этим ребенком проводят.
Скажите мне, пожалуйста, какое я могу и какое я право имею принимать решения по отношению к взрослым людям?
Ну,
и какие такие у меня...
Вы можете советовать.
Да.
Приходили ли школьники и говорили: Евгений Александрович, вот у меня такая проблема, я хочу то-то и то-то. Вот, ну, с родителями конфликт. Мы знаем, что отношения с родителями...
Хуже у меня было. Я ночью репетирую спектакль, у меня театральная студия своя, и прибегает девочка в ночной рубашке, за которой пьяный отчим гоняется с ножом. И на самом деле милиция не едет. Ну, приходилось брать ее домой, там, потом как-то этого товарища приводить в порядок с помощью, ну, выпускников школы. Я прошу прощения, я не все могу рассказывать. Бывают очень драматические ситуации. Это они не переводится, поверьте мне. И я не хотел бы, чтобы это было каким-то набором случаев. Ну, так вы ведете разговор со мной, да?
Ну, это набор решений. Это решение, ну, вот, которое смотри, от вас, ну, требуется практически каждый день.
Каждый день тут уже не знаешь, понимаете, это же сплошная, так сказать, такая ситуация стресса, потому что ты же не знаешь, что произойдет завтра. В любой самой распрекрасной школе может быть все, что угодно. Такая жизнь. Ну, хорошо, вернемся опять к прошлому веку, да? Ну, представьте себе, это тоже очень важно, то, что мне кажется сейчас. Я никогда не забуду, был очень способный, талантливый мальчик, но мы, понимаете, у нас была служба психологическая, там был психиатр, вообще-то запрещено до сих пор. Ну, это интимные вещи и прочее, прочее. Он бегал по классу, там учился он хорошо, интеллект у него был сохранный, у этого мальчика. Колол девочек иголками, все и так далее. И, в общем, мы, мать категорически отказывалась посмотреть, не позволить из моего ребенка делать дурака. Ну, знаете как, у нас же боятся штампа.
Да, конечно.
Хотя и служба приватная, служба сопровождения, этим всю жизнь там занимаюсь. Ну, а интеллект сохранный. Уже в 8 классе он ловит девочку в подъезде, второклассницу, раздевает его, нет, не носил, колет иголками, но, в общем, его поймали. И возникает судебный процесс. И она пришла, я говорю, немедленно в институт сербского. И там выяснилось, что это, скажем, юноша шизофрения. И слава богу, что обнаружили, что она до 15 лет. Да. Ага. И вместо тюрьмы он попадает, значит, вот в специальную лечебницу. Она там падает с инсультом вот, во время суда. Вот. Ну и что вы думаете? Подлечили. Он школу у нас окончил, стал инженером. И вот с тех пор много лет заплетающимся инсультным языком она мне звонит и благодарит день учителя. А ведь если бы она меня послушалась, не было бы вот этой всей ситуации. Ну, я, честно говоря, почему об этом пишу и говорю, я так, глядя в глаза, родителям рассказываю эту историю, потому что это вот наша обычная такая, извините, совковость, само рассосется. Многие вещи сами не рассосутся. Но заставить я не имею права, потому что любой осмотр ребенка, любая диагностика – только согласие родителей. Угу. Понимаете? А у нас же как боятся, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна. Поэтому тут решение все время принимается. Это такие, иногда на грани фола, простите.
А вы в таких случаях ориентируетесь на какую-то свою интуицию, на собственное понимание, что правильно, что хорошо?
Ну, понимаете, вот педагогика все-таки она имеет три составных части. Знаете, как три источника, три составных части. Это наука, это технология, это искусство. В равных частях. Понимаете? Поэтому сказать, что только на интуиции, это неверно, потому что существуют диагностики. И, слава богу, они сейчас есть, они разрешены, и есть, ну, психологические службы, которые работают в приличных школах, хотя все тяжелее их содержать сейчас при наших бюджетах и так далее. Но вы понимаете, вот что такое там те же тесты? Это же не диагноз, а диагноз не приговор. То есть, иными словами, это как строительная лиса. То есть, опытный человек, вот глядя, он и видит и без тестов, на самом деле. То есть, есть многие признаки, которые... ну, скажем, вызывает тревогу. Дальше можно уточнять. То есть интуиция не просто интуиция, она за ней опыт, за ней диагностики, за ней многие очень кропотливые вещи, которые, без которых интуиция, конечно, но это же все-таки не художественное творчество, только.
Прям незадолго до перерыва все-таки начну эту тему. А учителей вам приходилось увольнять?
Да.
Много?
Не очень много, но приходилось. Понимаете, какая вещь? Вот смотрите. Вот есть разные подходы к управлению. Есть подходы к управлению, там есть целевое управление, есть энергетическое. Но я не буду вам лекцию читать по управлению. А есть то, что меньше всего люди как бы сегодня оценивают. Есть то, что я называю в своих книгах ценностное управление. Ну, вот смотрите, у меня долгие годы работала учительницей. она умерла сейчас. Это женщина, которая пришла в этот девятый микро... Ну как, это была деревня Тропарева. Она... Там была деревенская школа, начиная с 1946 года. У нее образование было, педагогический класс. Ну, не хватало после войны учителей и так далее. И вот так постепенно вот она оказалась у нас, ну, в школе, где идут эксперименты, понятно, с таким образованием и прочее, прочее. И как бы я объяснял и заместителям своим, и многим другим людям, вы знаете, что она другую функцию в школе выполняет. Она символ защищенной старости. Мы все когда-нибудь перестанем быть усатыми, полосатыми. Что же, нас на помойку, что ли, да? И вот она работала на группе «Проленного дня». Ну, скажем так.
Я прошу прощения, да, давайте хорошо. Мы здесь сейчас давайте, поставим небольшую паузу, уйдем на новости, на выпуск, и потом продолжим эту тему. Я напомню, что у нас в эфире заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Евгений Ямбург у нас в гостях, директор Центра образования номер 109, заслуженный учитель, доктор педагогических наук. Можем массу других еще званий.
Вы знаете, что Ямбург, ну, я просто закончу эту тему. Нет, понимаете, был блистательный учитель у меня немецкого языка, синхронный переводчик. Это потрясающая история была, он великолепно преподавал. Но так случилось, что за год он вынес 5 гробов. Там жена умерла, сестра жены, и он запил. И пытались мы и зарплату отбирать, и лечение его, и так далее. Было понятно, что он без школы пропадет. Он еще другого, ну, понимаете, да? Вот. А с другой стороны, а чем виноваты родители учителя, которые видят учителя, который пьяный падает в коридоре? Пришлось уволить. Понимаете, вот с бабушкой одна история, с этим другая. Не бывает здесь оптимальных решений. Это всегда вот добро и зло здесь перемешано. Вообще работа управленца, она всегда вот такая.
Вы с бабушкой недорассказали нам историю.
А что, она так и работала, пока вот не ушла из жизни. Работала на группе «Проленного дня», да, совершенно верно. Хотя она делала орфоэпические ошибки, многие другие. И над школой издевались. Как это в школе Ямбурга, вот такой учитель. Но я еще раз говорю, что есть вещи, которые важнее, может быть, даже этих вещей. И, ну, как бы, цель оправдывает средства, я не считаю, что так всегда. Понимаете?
Вот вы рассказываете, и становится понятно, что работа директора – это такой индивидуальный подход к, ну, ко всему.
Это, знаете, по ночам плачешь иногда, потому что принимаешь такие решения, где просто безвыходность, и ты, конечно, кому-то наносишь раны, это правда. Но я бы хотел, знаете, вот о более глубоких вещах поговорить. Понимаете, вот сегодня происходит в обществе ведь такой раздрай тяжелейший, да? По любому поводу, то есть это вообще, это, знаете, такая очень мощная, я сказал, педагогика – это наука, технология, искусство, а еще это философия, прикладная философия. Был такой великий, замечательный русский педагог Гессен, и он, знаете, где был расцвет педагогики? В Иркутске у Колчака. Там были такие кафедры педагогики, потом он его выкинули из страны, он умер в 49-м году, пережив все и польское восстание, и так далее, и так далее. Он говорил, что педагогика, прикладная философия, это правда. Ведь что сейчас происходит? Происходит очень мощная ошибка на очень глубоком уровне, это глобализм и фундаментализм. Вот опытные люди знают, что дьявол обычно протягивает две руки. Вот не хочешь глобализм с всех шопами, с пошлой космополитической культурой, одевай паранжу, отрубай руки, как в Иране. Или наоборот. Но и то, и другое от лукавого. Вот это мне однажды один замечательный старообрядец сказал: Ямбург, вот в России две беды. Ты думаешь, что дураки и дороги? Нет. Это либералы и патриоты. Потому что это как бы две крайности. Вот. И здесь, а на самом деле это отражается во всем, во взглядах на историю, во взглядах на литературу, в взаимоотношениях людей. И вот научить людей слышать друг друга – это удивительно тяжелая вещь сегодня, понимаете? Мы в этой ситуации просто одиноки, потому что вы откроете любое ток-шоу, идет один крик. На самом деле. Идет невротизация.
А как вот сейчас у вас в руках подростки? Вот 15-16 лет. И вот конечно, они там и что-то по телевизору видят, интернет, и все, у них возникают же вопросы.
Конечно.
Как вы их учите думать, сомневаться, обсуждать, строить свои какие-то логические заключения, а не впитывать вот эту вот пропаганду, которая идет со всех сторон?
Вы знаете, я вам должен сказать, что, во-первых, я же не демиург, который там у меня в руках подростки, во-первых, они живые люди, во-вторых, это целый педагогический коллектив огромный, у меня почти 300 учителей, и там тоже разные подходы, разные взгляды, это естественно совершенно, да. Но я хочу продолжая эту более глубокую вещь сказать. Понимаете, вот иногда меня это, конечно, очень пугает, вот эта категоричность, да, и, давайте я вам конкретный пример приведу. Представим себе так, что вот особенно сейчас, когда некоторые наивные люди думают, что учебник, единый учебник истории все решит, хотя учебник фетишизация, вот смешная вещь, уже интернет существует, и так далее. Вот представим себе, что в истории, я все-таки историк какой-никакой, да, очень много мифов, колоссальное количество мифов. Такой жесткий, аналитичный, современный историк говорит, вот этого не было, этого не было, этого не было, а здесь вранье и так далее. А как же быть вообще любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, да? Правда, дальше. А другой думает о том, что, давайте, особенно ведь это же возрастные еще особенности, понимаете, со старшеклассниками нужно говорить честно и работать с документами. А вот маленький ребенок, если мы сейчас, я не говорю о том, что у нас любая война, не будем брать последний, влипнем. Даже война Великая, это Отечественная война 12 года, и там, если вы читаете мемуары, вы видите такие вещи, которые, волосы дыбом встают там на самом деле, да? И что ж теперь, разочаровывать маленьких детей? И вот этот историк традиционный говорит, господи, надо рассказывать. Вообще идеальное здесь историческое сочинение для них – это гусарская баллада.
Все, да, все смотрим гусарскую балладу.
Да, Наполеон ушел, Наполеон пришел и так далее.
Шурочка Азаровой.
Да, и все совершенно замечательно. Или там, а как вообще-то быть, да? То же самое, там никаких исторических данных о том, что Дмитрий Донской встречался с Сергеем Радонежским, нету их на самом деле, да? Вот я все-таки очень аккуратно здесь считаю, нужно действовать, потому что есть правда факта, вот сейчас послушайте меня внимательно, да, а есть некая духовная вещь, потому что то, что в сознании, скажем, русских людей соединилось, вот это великое событие, Куликовская битва, и образ вот этого, Сергия Радонежского святого, это факт духовной жизни. Понимаете, это разные правды на самом деле. И к этому нужно так относиться, потому что и мифы бывают разные. Бывают злобные мифы, кровавые мифы. И тут надо резать сразу, понимаете? А бывают вот те вещи, которые возвышают. Поэтому я бы очень аккуратно относился к этой сфере, с учетом возрастных особенностей, понимаете?
Угу.
Потому что, да.
А вот с учетом того, что происходит в стране, там условно, вы собирались с другими учителями истории и обсуждали, а как мы будем старшеклассникам про Крым рассказывать?
Вы знаете, что для меня Крым очень болезненная вещь, потому что мне 8 лет прошло в крымских экспедициях. Я очень, там, как археолог, в молодости там раскопками этими занимался и так далее. И первая заповедь, которая существует у любого историка, есть вещи, которые нельзя оценивать немедленно, нужна историческая дистанция. Потому что вы понимаете, то есть, когда идет азарт, когда идет возбуждение, это худший способ, потому что здесь, вы знаете, я когда-то, даже когда начиналась перестройка, я читал там польский учебник, еще была там у них коммунистическая власть, и то они делали очень интересный учебник, назывался это «История рассудит». Они давали документы, они давали эти вещи и давали возможность сравнить. Во всяком случае, от вопроса уходить нельзя, это надо обсуждать. И в этой ситуации, мне кажется, любой ребенок имеет право высказать свою позицию. Вообще, мы наивно считаем, что учебник – это какой-то фетиш и так далее. Уже во многих странах и мы к этому подходим. Есть так называемые обратные уроки, когда детям дают задание найти документы, статьи в интернете, а на урок идет обсуждение. На мой взгляд, конечно, старшие классы – это высший пилотаж. Понимаете? А тогда, когда у вас людей все горит, все болит, вы же поймите, что и взрослые возбуждены. Вот я, только сегодня в «Московском комсомольце» об этом писал, да? Ведь любая война рано или поздно кончается. И кончается она миром, как бы мы ни так далее. Но ненависть, она остается. И вот эта бранная лексика, которая сегодня со всех сторон льется, с одной стороны ватники, с другой стороны укры и так далее, вот это отравляет сознание. Вот этого делать нельзя. Спасать от ненависти. Вот этого недопустимо просто.
Но дети же все равно спросят про Крым или спрашивают.
Будем надо разговаривать. Давать позиции, которые существуют. И не одну позицию. И честно эти позиции давать. Что есть такая позиция, есть такая. Давайте думать, давайте дискутировать и искать истину. Вот был такой замечательный православный философ и педагог Поварнин. Он написал в 16-м году, в 1916-м, книжку «Искусство спора». Эта книга издавалась 6 раз, в 16-м, 18-м, даже Крупская ее переиздавала в 24-м году. А потом, когда основным инструментом в споре стали кулак и пуля, ее не переиздавали. Ее надо сейчас переиздать немедленно. Там дается типология споров, высший тип спора. Это в поисках истины. Когда люди чувствуют удовольствие, это вот как Герцен писал, славянофилы, западники, говорит, сердце-то одно было, как двух головарев, а головы на запад, и никому не приходило Грановскому искать компромат на Хомякова, там, или наоборот, и так далее, да?
А есть другие... Другие времена, другие нравы, другие люди.
Да при чём-то другая культура, братцы. У нас единственный способ спасти от истерики – это культура. Ничего другого не дано.
Вот я... Евгений Александрович, да. А где же подросткам сейчас найти культуру ту самую?
А я хочу сказать, вот тогда и возрастает роль учителя. У нас какой сейчас год идет? Год культуры. Что, впервые смута на Украине? Откройте Короленко, Владимир Галкионович. Он наполовину поляк, наполовину украинец. Но когда это было на Украине, он сказал, моя национальность – русская литература. Понимаете? У нас нет другого невидимого противовеса, нежели культура. Понимаете? И то, что она не в чести, не в моде, вот и это и есть одинокий голос хори, это голос учителя, это его миссия сейчас. Понимаете? Не разжигать страсти. Смотрите, у меня в школе учатся и украинцы, и татары, и евреи, и чеченцы. Что это будет, если мы эту ненависть опрокинем? Дети-то при чем здесь? Понимаете?
Ну, вы же понимаете, ну, то есть, точнее, не мне вам рассказывать, да. Это ваш абсолютно весь этот мир, но мы же знаем, что государство очень внимательно следит за тем, как те или иные события, недавние события, может быть, там лет 10 назад
или
даже,
текущие,
или текущие, как они преподносятся детям? Государство же наверняка за этим следит, наверняка звонит и говорит, а вот не говорите детям про, там, вот про эти события так, и говорите вот так.
Стоп, одну секундочку. Вот, а вам не кажется, что мы сами себя пугаем здесь?
Я у вас как раз спрашиваю.
Я вот никогда не помню, собственно, за последние, начиная где-то с 91-го года, что кто-то позвонил и сказал, вот так надо преподавать, и шаг вправо, шаг влево, как побег.
Здесь могут быть, да. Предвосхитили мой вопрос по поводу еще одной социальной группы, с которой вам приходится взаимодействовать и принимать решения. Это муниципалитет и департамент образования. Когда кто-то пытается или не пытается вмешаться в управление и преподавание?
Знаете что, вот вы не сердитесь, я очень давно работаю, да? И вот сейчас так получилось, что я являюсь сопредседателем Совета по образованию Министерства образования и культуры. У меня было некоторое предубеждение против чиновников, я такой был свободолюбивый, вот я сотрудничаю с этими людьми, вижу, что рога и копыта не растут, серый не пахнет. Вот, есть вполне вменяемые нормальные люди, способные к диалогу, понимаете? И в этой ситуации у меня однажды была история, еще одна счастливая в моей жизни в течение обстоятельств. Мы сидели вместе с Аркадием Стругацким, а я тогда по его нелегальному произведению поставил спектакль. И что-то я как-то возбуждался, готов был громить чиновников. Аркадий сказал, говорит, Ямбург, запомните, что чиновничество – это такое же достижение, как научно-техническая революция. То есть, иными словами, без управления нельзя. Там они могут быть глупыми, умными и так далее, но управление – вещь сложная, безусловно. Поэтому я всегда предпочитаю с людьми разговаривать, вступать в диалог, понимаете, убеждать. Не всегда они виноваты, потому что, на самом деле, они тоже действуют в определенных рамках. И ты иногда видишь, что он бы сам бы не рад вот это все делать, но он тоже жертва этих обстоятельств. Поэтому, понимаете, жизнь вообще противоречива. И Вот смотрите, ведь Корчик был, правда, очень честным человеком, Януш Корчик, да? А у него есть одна в дневнике, в дневниках и в письмах есть одна очень такая жесткая вещь. Он пишет о том, что и детей надо учить компромиссам, и школа стоит не на Луне, она находится в реальном государстве. И если мы этого не будем делать, Корчик пишет, интеллигентный врач и сказочник, то жизнь кулаком хама смажет по нашим идеалам. То есть он не был идеалистом, карасем таким, и он тоже имел неприятности большие. Он ведь был директором двух детских домов, и с антисемитизмом сталкивался, при всей его популярности его и травили, и у спонсоров деньги выклянчивал. Это был реальный человек, офицер, который прошел три войны и так далее. Не бывает школы на Луне. И она всегда будет зависима, в том числе и от государства. Другое дело, что мы должны минимизировать нравственный ущерб, если уже совсем эта вещь зашкаливает, понимаете?
Но у нас пока не зашкаливает.
Вы знаете, мы близки к этой ситуации уже. Мы уже близки к этой ситуации, причем и часто энтузиазм идет снизу, а не сверху. На их стороне хоть и нету закона, зато энтузиазм миллионов. Потому что, ну, не было никакого приказа вот именно так преподавать, понимаете? Могут быть методические рекомендации, советы. Ну, а потом, понимаете, я вам должен сказать, что сколько я живу, так почти было всегда. Вот недавно вышла замечательная книжка, год назад. Это «Вдовы изумительного историка Натана Эдельмана». Юлия Эдельман, «Времена иные, жизнь другая». Она описывает ситуацию. Самое страшное сталинское время. Это журнал «Звезда», «Ленинград», «Ахматова». Входит учительница из литературы, зачитывает постановление и говорит, его нужно выучить наизусть. Потом где-то 45 минут читает наизусть Ахматову жестко и говорит, надеюсь, вы понимаете, что не место таким поэтам. Девчонки бегут искать Ахматова. Да не заткнете вы всем рот никогда. И, в общем, понимаете, живой жизни вы не остановите никогда. Она неостановима, и культура неостановима.
Хотя... Вот за те 39 лет, что вы работаете директором...
Нет, 39... А, в этой школе, да. 39,
в этой школе. 39, 39
да,
лет вы возглавляете 109-ю школу.
Нет, 109-й прошел 39 лет назад, а возглавляю ее 37 лет.
Я ошибусь, Иван Анатольевич.
Да, да, да.
В общем, масштабы...
Так что у меня в этом году 37-й год.
Руководство. Поработали при разной власти,
да,
с
конечно.
Разными детьми, с разными
да.
учителями. Решение становится с опытом принимать легче или нет?
Вы знаете, что нет, не легче. Я вам скажу, почему. С одной стороны, как бы легче, потому что ты наизусть уже знаешь, что будет. Знаете, как шахматист, который знает, что будет через 4 хода. С одной стороны, легче. А с другой стороны, понимаете, ошибки теперь дороже. Ведь когда ты уже седой... И так далее. Особенно обидно, когда ты, извините за грубое слово, вляпался, что бывает на самом деле. Потому что иногда приходится в дефиците времени принимать эти решения. Иногда это просто такая, ну как вам сказать, ну железная совершенно необходимость, когда ничего другого не остается. Ну вот, ну, это я даже не хочу об этом говорить, потому что это болезненный вопрос. И мы, с одной стороны, мудрее становимся, а с другой стороны... Жизнь жестче становится сейчас. Жизнь жестче, даже чем была тогда.
Ну вот вы говорили сегодня о том, что не бывает общей идеологии, просто потому что все...
Нет, идеология – это вообще мертвевшее мировоззрение, забудьте про это.
Хорошо, я могу любое
это
другое
мечта.
Слово сейчас произнести, но в целом, ведь многие говорят о том, что у нынешних поколений детей нету какой-то общей идеи, какого-то чего-то вообще общего, вот просто
понимаете,
любое слово.
Детям надо помогать выращивать мировоззрение, не идеологию, которая одна на всех, понимаете, а мировоззрение. А это вещь глубокая. Это вещь, которая требует размышления, страдания и катарсиса тоже на самом деле, да, и не в готовом виде. И в этой ситуации есть общие ценности. Знаете, вот у нас же одна из главных бед, помните, в 2014 году Мандельштам написал, есть ценности, незыблемая шкала. Вот наша огромная беда, разрушена оказалась шкала нравственных ценностей, оказалось ничего не стыдно. Восстановление шкалы нравственных ценностей, ну, извините за эту банальность, это огромнейшая задача. И здесь нам союзники, история, литература, великая русская культура, понимаете, эти люди, которые живы сейчас, на самом деле. Вот я в восторге. Я читаю очень много молодых писателей, потому что я один из вот учредителей фонда этого премии «Дебют». Ой, поверьте, какие есть талантливые ребята. Многие уже стали уже известными сегодня. Культуру не уничтожишь. Особенно в России. Каким дустом ее не посыпай, она все равно будет существовать.
Я прошу прощения, у нас еще мало времени, но я вот, да, очень хочу спросить у вас про сериал «Школа», который был тогда на телевидении. Просто я внезапно, вы начали вот про это говорить, и я вспомнила про самое жестокое, что могло быть в школе. В целом, этот сериал аккумулировал в себе все эти ужасы.
Да бросьте, вы знаете, вот я очень, так сказать, серьезно отношусь к германике. Вот «Все умрут, я останусь», это было блестящее. Картина и так далее. Когда это было «Размана по сериалу», ну, честно говоря, я смеялся. Потому что на самом деле, ну, все эти рваные кадры, все так, вы знаете, это первое. Понятно, что в школе, может быть, все и похлеще бывает. Я вам похлеще могу рассказать истории своих 49 лет, понимаете? Но наряду с этим есть и другая сторона. Ну, знаете, как вот я прошу прощения, может быть, нехорошая метафора. Вы идете по лугу, там, может быть, коровьи эти лепешки, и надо их обходить, но чтобы весь луг состоял из лепешек. И когда я посмотрел блистательный совершенно фильм «Географ», который
«Глобус
пропил», и мои коллеги учителя возмущались, говорю: ребята, это не про учителей. Это то же самое «Полеты во сне», но и это о кризисе среднего возраста, это Ампилов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я спокойно к этому отношусь.
Вообще, вот фильмы, где, да, где учителей показывают вот жестокие...
И я вас умоляю. Понимаете, мне только смешно,
довольно
когда...
Довольно грустный фильм «Географ», «Голос пропил».
Он очень грустный,
он,
да, грустный, он очень грустный. Он вообще не про учителя.
Он пронизительный, совершенно не про школу. Он,
а с другой стороны... Он про людей, конечно, да? И в этой ситуации эти вопросы, понимаете, педагог обязан быть оптимистом. Нет, не в смысле тупым, знаете, таким оптимистом, да. Но если педагог с потухшими глазами, тогда уходи из школы. Вешайся и так далее, потому что они же молодые. И хотя бы своим примером, я не знаю, ну, педагог с потухшими глазами – это не педагог. Поверьте, даже если ты понимаешь, как несовершенна эта жизнь, а уж мы-то понимаем, да, и все равно и в этой жизни есть, конечно, прорывные, прекрасные вещи. Я говорю, и ведь... Главное это вот, что мне просто в жизни повезло, я не сам такой. У меня все время были вот люди, перед которыми хотелось вставать на цыпочки. Григорий Соломович Померанц, отец Александр Мень, Стругацкий, Акуджава. Мне Бог послал видеть этих людей. И все время хотелось вот на них смотреть и подниматься. И когда-то Григорий Соломович мне сказал замечательную вещь. Говорит: «Ямарк, лестница Якова высока, но с каждой ступени видны звезды». То есть я на них смотрю, а кто-то на меня. Из моих коллег-учителей, а кто-то на них. Важно только смотреть, в том числе и на звезды, а не только вот в навоз, который внизу, который бывает.
А учеников вы тоже учите смотреть на звезды?
Ну, что значит учите? Это же нельзя этому научить. Если ты сам весел, ну, весел, опять-то, не дурной какой-то, веселостью, да? Если ты с ними делаешь спектакль какой-то, капустник, и нам хорошо друг с другом, ну, а что еще нужно? Но это не исключает тяжелых разговоров, потому что, особенно вот сейчас я им показывал фильмы, тяжелые фильмы, их и Тарму показывал, да, и вот Мумина Шакирова, замечательный фильм «Холокост». Если ты с ними серьезно разговариваешь, тогда и серьезные отношения.
А про Беслан вы с ними разговаривали?
Ну, а как же? Я вот, знаете, что меня шокировало ровно 10 лет назад. Вот сейчас бы эти ребята оканчивали 11 класс. И когда это произошло все, там был конкурс рисунков на асфальте, это было 10 лет назад. И я когда вышел, а это шестиклассники рисовали, там же все это показывало чуть ли не в прямом эфире тогда. И знаете, что меня, конечно, убило? Там одна надпись была: «Даже лет через 200 сердце требует мести». Вот этого нельзя, понимаете? То есть мы не можем культивировать месть и ненависть, да, в детских душах. Хотя, конечно, это, ну, конечно, ну, а как не рассказывать? Это же наша история, ближайшая история, недавняя история. Как-то так.
Сложно ребята воспринимают вот эти разговоры?
Ну, что значит сложно? Вы знаете, вот я когда показывал фильм, ну, ту же самую «Хайтарму», ну, ведь глупые люди считают, что он антирусский, да нет же. Конечно, нет. Я потом дал сочинение ребятам, там 9-е, 10-е, 350 сочинений я получил. А я поставил: вообще, вам это надо? Ведь, может быть, и не нужно, мало ли что было там. Зачем вам это нужно? Не грузите меня. Ну, знаете, как мы, да? Живи на яркой стороне. И только четверо написали, что не нужно. А многие писали так, что если мы умеем честно на это смотреть и признавать свои трагедии, значит, у нашей страны есть будущее. Это писали старшеклассники. Поверьте, что они умнее многих взрослых, которые считают, что нужно только хорошим, только ласково, только все замечательно. Вот тут что. Поэтому разговаривать надо. И никто этого не запрещает. Потому что не тупые политинформации, знаете, как пятиминутка ненависти Орла, да, а дискуссии, да, проектная деятельность ребят сегодня, когда можно столкнуть позиции. Но тогда ты аргументируй, не просто мне кажется. Аргументы давай. И тогда возникает серьезный разговор. А если это жвачка идеологическая, это не патриотизм. Это антипатриотизм.
Вот вы сейчас рассказываете про детей, которые... Я не буду сейчас задавать вопрос, я скорее... Хочется верить именно в тех детей, которых вы рассказываете. Не в том смысле, что они там какие-то самые лучшие, а в том смысле, что детей этих учат думать. Это, конечно, мне кажется, сейчас самое важное. То, что...
Они думают, что там нет циников, и циники тоже есть. Они не на Луне, всякие.
Тогда... Последний вопрос, традиционный тоже для нашей программы. Над каким решением вы сейчас размышляете? На чем сомневаетесь?
Ой, вы не поверите, на чисто управленческим. Потому что у нас столько несовершенства в законе. Вот у меня сейчас на попечении две школы. И там в одной онкологические дети, а в другой дети вот без повочек. Ну, вот там их много, этих детей. Из разных, кстати, регионов. Из Крыма, вот мы сегодня их поздравляли, там лежат с Украины, других и так далее. В существующем законодательстве, хотя мы все такие добрые и так далее, там огромное количество дырок, ну, например, они все приписаны к своим школам, и я финансирование не получаю, потому что они в своих регионах. А вот Москва, дай бог здоровья, помогла мне, и министр московский, и так далее, но это не закон никакой. В этом году впервые мы добились, что на базе клиник сдавали ЕГЭ дети, прекрасно сдавали, они многие хотят сдавать, да, но по закону они должны брать капельницу и ехать себе в регион. Тут не требуются деньги, требуется изменение, пункт такой-то, параграф такой-то, и мы этого добьемся. Это не бюрократия. Это, знаете, маятник идет в разные стороны. Вот в прошлом году ужас же был, когда при одной клинике сдавали экзамены дети чиновников и получили 100 баллов. Маятник пошел в другую сторону, запретили приклинику. Ну, понимаете как, да?
Ну, да.
Поэтому здесь есть конкретные вещи, они вне идеологичны. Но их надо решать, потому что идей-то может быть много, но если нет организационно-педагогических решений, это будет болтовня и про инклюзив и так далее.
Вот сейчас... Очень четкое, в общем-то, решение. Спасибо большое. Евгений Ямбург был главным героем программы «Разбор полета».
Спасибо.
Разбор полета.